Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях мой, в общем-то, старый знакомый, который был у нас часто. И мы с ним обсуждаем очень, на мой взгляд, очень важные проблемы. А с кем обсуждать их, как не с этим человеком? Это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович,
добрый день.
Здравствуйте. А я не буду подробно рассказывать о вашей научной, там, творческой биографии. Она, по-моему, всем уже известна, те, которые являются нашими постоянными слушателями, и те, которые сейчас могут поинтересоваться. Тут достаточно зайти просто в интернет и набрать «Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук». И там будет полная творческая и даже, наверное, частично личная биография. Он неоднократно бывал, как я уже сказал, в нашем эфире, то есть уже был гостем в студии. И вот он сегодня вновь гость в моей студии. Я лишь упомяну, что он не только ведет углубленный учебный курс по новейшей истории, но является автором целого ряда научных монографий, и которые, кстати, очень популярны. Вот одна из них сейчас лежит передо мной. Это новая, да?
Ну, ей уже немножко лет есть.
Она называется «Размышления о Ленине, Сталине, Хрущеве». Ну, непременно ее почитаю, непременно. Вообще, я как историк по образованию, в общем-то, учился на монографиях. И мы учились на монографии вместе с доктором исторических наук, с профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, когда мы были оба студентами одного курса в свое время. Молодые, вот, и самоуверенные. У нас самоуверенность осталась?
Степеней еще не было, но молодость была.
Да, вот на этой неделе исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Ульянова. А именно 22 апреля по новому стилю, ну, по старому это, по-моему, 10 апреля. О нем написано, что он адвокат, крупный теоретик марксизма, благодаря чему эта философия марксистская долгие годы стала именоваться марксистско-ленинской, и так, собственно, до сих пор именуется. Он разрушил одно крупное, сильное государство, а на части его создал другое. При нем границы этого нового государства, которое он создал, так и не успели расшириться. Он ушел в 24-м году, в январе месяце, и тогда государство, ну, съежилось, скажем так. А его последователь, хладнокровный практик Сталин, ну, он не столь образованный, как упомянутый нами теоретик, все же это государство восстановил и даже расширил. Но по историческому летоисчислению, уж извините за то, что я вот употребляю слово летоисчисление, это продлилось очень все-таки недолго. Однако Ленина до сих пор считают крупнейшим философом и теоретиком. Так в чем ценность все-таки этой личности, Владимир Михайлович, в действительности? Если не считать, конечно, хранение его бренного высушенного и высохшего тела или того, что от него осталось на главной площади страны?
Я не вижу ценности во Владимире Ильиче Ленине. Реально он разрушил великое тысячелетнее государство. Во время революции, которую он возглавил, гражданской войны, погибли миллионы людей, многие миллионы, да, и затем при Сталине тоже. Вот ради чего все это? Уничтожали ведь лучших, самых образованных, уничтожали офицеров, уничтожали духовенство, уничтожали интеллигенцию. Ради чего? Ради каких-то экономических достижений. Ну, такой нищеты, какая была в 20-30-е годы, да и после войны, ну, в Российской империи поискать надо было бы. Во всяком случае, в Российской империи от голода не умирали миллионами. А еще при Ленине в начале 20-х годов был голод. Умерло, по расчетам демографов, 3-5 миллионов. Хотя при Сталине было заявлено, что 14 миллионов умерло. Во время голода 32-33 годов умерло около 8 миллионов человек. После Великой Отечественной войны умерло 1,5 миллиона. Все только от голода. Причем...
То есть от истощения. В общем-то, голод – это истощение. Ну... То есть, когда тело истощается до такой степени, что оно не может воссоздавать, ну, не может себя в этой жизни устраивать. И оно в результате уходит.
Что происходило
из жизни
при Ленине? Чтобы снабжать продовольствием Красную армию города, большевики отнимали продукты у крестьян, просто бесплатно отнимали. Говорили, вот выиграем войну, значит, это прекратится. Но если у тебя отняли бесплатно, вот просто так, то на следующий год сеешь меньше, потом опять сеешь меньше, и к 21-му году, значит, уже оказался такой урожай, что в стране начался голод страшнейший.
То есть истощение людей.
Да, а тут беда ведь одна не приходит, еще и засуха. Общая разруха после гражданской войны, и вот 3-5 миллионов, очевидно, вот так вот.
И гибель тех, кто сеет и пашет, и гибель тех, кто из того, что должны собрать, должен быть испечен хлеб, или создано мясо, молоко и прочее, некому это делать.
Потом в гражданскую войну, к которой призывал Ленин, начиная с 1914 года, ну, точных подсчетов нет, и, может быть, никогда не будет, но так вот оценивается, примерно погибло 10-15 миллионов человек. Причем это в основном не бойцы Красной армии, не бойцы Белой армии, это преимущественно мирное население. От чего они погибали? От того же голода, от отсутствия самой элементарной медицинской помощи, отсутствие лекарств от холеры, от чумы, от испанки, то есть от того, что сопровождало разруху вот все эти эпидемии. Для сравнения, в страшную небывалую Первую мировую войну у нас погиб примерно 1 миллион, а тут больше 10. Вот. Стоило к этому призывать. К тому же ведь и так понятно, что самая страшная война – это война гражданская, когда брат против брата, сын против отца, отец против сына. Значит, вот такая цена. И что мы получили? Этот эксперимент социалистический, коммунистический удался? Ну, мы опять в стране какой? С частной собственностью, с многопартийностью, с парламентом. Можно говорить, что у всех этих институтов очень большие недостатки, но, тем не менее, хоть какие-то партии, хоть какая-то свобода слова, безусловно, есть. Вот и мы обсуждаем важные проблемы. А при Ленине это было все невозможно. Слово сказать было невозможно, да донесут, расстреляют. Если брать «Красный террор», то вот даже выходил такой еженедельник «Красный террор». Он выходил с 1918 года. Вот в первом же номере была статья Лациса, а чекиста, одного из руководителей ЧК, Лацис писал: «Не смотрите, виноват человек или нет. Смотрите, какое у него социальное происхождение, и смотрите, какие у него руки. Если нет мозоли, виновен». Ну вот, может, каждый слушающий передачу может посмотреть на свои руки, как вот легко было оказаться вот в ЧК и быть осужденным, даже расстрелянным. Неважно, виновен он или невиновен. А если посмотреть, кто составлял тогда абсолютное большинство сотрудников ЧК, то это были малограмотные люди. И тот же Лацис, которого я упомянул, и Дзержинский не смог окончить 8 классов. Ну вот представьте, если профессора Преображенского судит Швондер. Ну, какова участь профессора? Значит, вот, вот это происходило. Другое дело, что Ленин был честно убежден, что вот за социализмом, за коммунизмом будущее светлое, будет благоденствие. Ну, исторический опыт это не подтвердил. Это мы вот на примере собственной страны видим, да, да и других стран, социалистических стран осталось, ну, буквально там, ну, кто, Северная Корея, Куба, не знаю еще кого
вспомнить. Китай.
Китай. И то в Китае очень серьезное буржуазно-рыночное преобразование. Значит, там допущена частная собственность, там допущен рынок. Причем там произошло небывалое. Вот это возвращение капитализма в Китае происходит под руководством коммунистической партии. Вот как. Может быть, это наилучший вариант, поскольку он бескровный пока, по крайней мере. Значит, у нас вот все-таки лилась кровь, хоть немножко. Гражданской войны при выходе из социализма мы миновали, но вот последствия, да, да и сейчас вот эта вот война российско-украинская, СВО, она корнями уходит и в 1991 год, и в 1920-й, 1922-й. Кто подарил Донбасс Украине? Ведь он был русский. А подарил Ленин Донбасс Украине. Почему? Предложение делал Сталин, нарком по делам на национальности. Ленин полностью одобрил. Значит, дело было в том, что на Украине рабочих почти не было, а коммунисты опирались в первую очередь на рабочих. А на Донбассе, на русском Донбассе было много рабочих. Вот и подарили. Никаких референдумов, опросов не проводя. Причем даже местные коммунисты были против того, чтобы перейти в состав Украины. Тем не менее, на коммунистов местных внимания не обратили, подарили. Но если бы Ленин и Сталин этого не сделали, сейчас бы кровь не лилась. Вот ведь как, вот в Библии есть выражение «мертвые хватают живых». Вот так они нас хватают. Вот тогда допустили такую ошибку, эту идеологическую ошибку. И сейчас вот мы расхлебываем и продолжаем расхлебывать, в том числе и сегодня. Значит, вот ведь так. Я так думаю, что все-таки исторический опыт свидетельствует о том, что серьезные преобразования надо проводить очень желательно сверху, очень желательно законно. Очень желательно думать, каким последствиям они приведут. А Ленин был абсолютно нацелен вот любой ценой. Причем нравственных критериев, вот обычных таких, общечеловеческих, тем более религиозных, для Ленина не существовало. Он прямо в 1920 году на Третьем съезде комсомола говорил, что общечеловеческой и религиозной нравственности для нас не существует. Для коммунистов нравственно то, что служит делу строительства социализма. Вот считали большевики, что расстрелять невинных детей в подвале Ипатьевского дома необходимо, чтобы ни на что никогда не претендовали. Вот, по мнению большевиков, это было нравственно. Они это сделали, вот это преступление. Совершили. Ни в чем не виновных детей расстреляли, причем девушек даже резали, протыкали ножом, не штык-ножом от американской винтовки. Неровский это делал. То есть нравственность у них была другая. Вот, а отсюда и такие колоссальные репрессии, колоссальные потери. Сказать, что Ленин создал огромное государство новое, ну, при Ленине оно уменьшилось, скукожилось, действительно. Вот, ну, Ленин начал НЭП, при нем только Россия стала из этого выходить. Вот мощное государство все-таки создал Сталин. Сталин проявил себя как государственник. А Ленин больше был озабочен мировой социалистической революции. Сталин, он тоже считал, что необходима и будет мировая социалистическая революция.
Но, секундочку, одну я просто, сказать, хотел бы
уточнить кое-что. Ведь именно при Ленине должна была начаться, как вот вы сейчас изволили сказать, по его убеждению, мировая социалистическая революция. Она сказалась в Венгрии, она произошла, ну, не она, не сама революция, а вот события, где пролетариат занял определенные позиции в Германии, в той же самой, из-за чего и немцы, так сказать, оттянули свои войска с платформы гражданской войны в России, потому что они должны были возвращаться назад. Она стала происходить в Чехии, вот, и, в общем-то, была попытка произвести ее в те же почти годы в Болгарии, но не удалась она. Вот, ну, словом, можно сказать, что взгляды Ленина на этот счет, они не были таким уж пустыми. Кстати сказать, не только Ленина, но и Троцкого, потому что Ленин и Троцкий, это были, как, не знаю, два пальца на одной руке. Вы согласны со мной?
Ну, Ленин, в отличие от Троцкого, был больше практик. Троцкий скорее был склонен в какую-нибудь авантюру страну втравить. Когда Ленин увидел, что победоносной европейской социалистической революции нет, вот он остановился.
Она провалилась, эта революция, практически везде.
Да, ну, еще Маркс и Энгельс писали, что вот призрак коммунизма бродит по Европе. Он действительно бродил, и в нескольких странах произошли рабочие революции, но победила она только в России, вот эта революция. И Сталин до конца, вот как продолжатель дела Ленина, был убежден, что будет мировая революция, но он считал Сталин так, что она будет в результате Третьей мировой войны. То есть он мировую революцию связывал с нашими военными успехами. Во время Третьей мировой войны Сталин был убежден, что она будет, и почему-то был уверен в нашей победе, хотя, ну, ядерное оружие у нас только-только появлялось, мы очень отставали многократно от Америки по ядерному оружию, хотя в военном плане превосходили и Западную Германию, и Францию, и Великобританию намного. Вот если сравнивать Ленина, Сталина, Троцкого, наверное, все-таки Сталин оказался большим практиком. Вот, но Ленин смог вот совершить такой вот отход, не получается в Европе, ну, строим у себя и ждем, когда на Западе что-то произойдет. То есть и от идеологии Ленин не отказывался вот такой вот всемирной, но одновременно сохранял то, что есть, и, конечно, очень крупный шаг при нем был, это новая экономическая политика, когда он разрешил восстановить среднюю, в отдельных случаях крупную частную собственность, разрешил свободу торговли. Торговля была запрещена. Если взять декреты советской власти времен гражданской войны, то если вот тебя на улице арестуют за то, что чем-то ты торгуешь какой-то ерундой, полагался концлагерь. Люди все равно торговали, потому что как-то жить нужно.
Но появилось такое понятие «мешочники», которое не отвечало тому, что есть на самом деле. То есть, ну, человек передвигал свой товар, ну, погружая их, так сказать, в мешок. Вот мешочники их ловили, открывали, там находили что-то, то, что считал, что это идет на торговлю, и все, и человек либо к стенке, либо, как вот вы говорите, в концлагерь, либо просто обберут до нельзя. И выбросят пустым и голодным на улицу. Вот такое.
Ну, вот так и было. Это еще было связано с тем, что то один район голодал, то другой. И люди за пропитанием ездили куда-то в соседние.
Вот они, мешочники, да.
В соседние районы. У меня тесть, да, так и ездил даже после Великой Отечественной войны. Вот, с мешком. Раздобыть продукты. Голод был послевоенный. И, значит, если брать время Ленина, то при нем только-только вот благодаря НЭПМАНам, благодаря вот восстановлению торговли и частной собственности удавалось как-то наладить. Но Ленин прямо говорил, что мы вводим НЭП временно, это временное отступление. Существует точка зрения распространенная, что вот проживи Ленин дольше, дольше существовал бы НЭП, ну, может быть, дольше на несколько лет, но и всего. Потому что что такое НЭП? Это развитие капитализма. Развитие капитализма к чему ведет? Плюрализм экономический, допуск частной собственности, допуск кооперативной собственности. К чему это ведет? Это ведет рано или поздно к политическому плюрализму. А политический плюрализм рано или поздно ведет к тому, что появляются какие-то оппозиционные газеты, какие-то оппозиционные организации, а там, не дай бог, и выборы состоятся с выбором. Значит, Сталин это понимал и упразднил НЭП в конце 1929 года. Значит, вот такая история 20-х годов. При этом жизнь Ленина по-своему трагична. Ведь он умирал вот в 1924 году, в самом начале. Преемника нет. Ленин понимал, что построено что-то не совсем так. Он писал архибюрократическое. То есть он думал, что вот рабочие будут так успешно управлять, что никакой бюрократии, а вышло как раз наоборот. Когда он в 1918 году провел массовую национализацию, государствление, это июль 1918 года, национализировано было все, где работает больше 5 рабочих. Ну, практически все. Вот, значит, рассчитывали, что всякие фабзавкомы, рабочие организации возьмут на себя руководство предприятиями. А владельцев предприятий выгоняли, в лучшем случае, значит, ногой под зад, и могло и хуже быть. Но очень быстро оказалось, что эти эксплуататоры, они не только эксплуатировали, они еще организовывали. Они знали, где купить, где продать, за какую цену.
Как договориться между собой.
Да, и неплохо это делали, вот. А когда взяли руководство на себя вот малограмотные люди, то есть совсем малограмотные, то просто произошло обрушение экономики. Ведь откуда вот красный террор, официально начатый в сентябре 1918 года? Экономика рухнула, предприятия не работали, в стране начался голод. Значит, тут надо или уходить от власти. Но это были не такие люди, вот тот же Ленин, Дзержинский, Троцкий, что вот это...
Свердлов,
чтобы вот только-только пришли к власти и уйти. Значит, если не уходить, то что? То красный террор, то небывалые репрессии. Ну вот так мы и получили сначала красный террор, потом он перерос в ГУЛАГ. Вот такая судьба трагической страны.
У нас осталось там чуть больше минуты вот в этой части разговора. Я задам потом вопрос во второй части в отношении Ленина, ну, скажем так, ну, в оппозиции к вашей, к вам. Хотя это, может быть, не мои мысли и не мои убеждения, просто мне хотелось бы разъяснить кое-какие вещи. А сейчас просто скажите мне одну вещь. Вот, ну, история не знает слагательных наклонений. Ну, допустим, что Ленину не удалось бы совершить то, что он совершил, и Октябрьская революция бы не состоялась. А Россия выжила бы при слабом достаточно человеке Николае II?
Ну, при Николае II, безусловно, выжила бы. Вот, то есть мы до войны были на первом месте по темпам экономического развития, включая промышленность. По объему сельскохозяйственного производства были на первом месте в мире. Вот по секретным договорам с Великобританией и Францией мы после общей победы в Первой мировой получали Константинополь, Стамбул, Босфор, Дарданеллы, прямой выход в Средиземноморье. Это огромное геостратегическое усиление России. При Николае II мы, ну, стали бы, безусловно, сверхдержавой. Вот если бы он проявил больше... скажем так, решительности, твердости, не допустил бы февральско-мартовскую революцию.
Не занимался бы только своей семьей, чем он очень был увлечен в эти годы, в этот год.
несмотря на то, что шла Первая мировая война. Ну, сейчас у нас будет перерыв на новости, а я напомню, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Сейчас новости, а потом опять поговорим на волнующую нас тему.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров, который автор очень большого количества научных работ и книг. Кстати сказать, несмотря на их глубокую научность и на их документальность этих книг, потому что они всегда основаны на документах и архивных материалах, они очень популярны, они очень легко читаются. Это вот, хочу сказать, Владимир Михайлович, это ваше достоинство, потому что вы еще и писатель.
Я преподаватель, поэтому я вижу своих учеников перед собой.
Очень хорошо, очень хорошо. Вот когда мы начали разговор вот в той получасовке, когда мы говорили о Ленине и напомнили, что вот 22 апреля ему исполнилось 155 лет, это достаточно юбилейная дата, 155 лет, вы сказали о том, что он, в общем, не стоит того, чтобы говорить о нем как о некой гениальности, способности которого, так сказать, Россию подняли, а не разрушили, прежде всего. И все-таки я пообещал, ну, скажем, задать вам некий, в некотором смысле, оппозиционный по отношению к вам вопрос. Повторяю, я не на стороне этого, я как бы не сам размышляю иначе, но мне кажется, что наши радиослушатели были бы не против услышать от вас. А может ли вообще один человек разрушить государство, еще такое, как Российская империя? Возможно ли это? Какие вообще способности, качества его для этого требуются? И вот если они присутствовали у Ленина, не это ли признаки практической гениальности? И поэтому вы не правы, когда говорите, что он не был гением, которому надо поклоняться.
А я не говорю, что он не был гением. Он сыграл колоссальную роль в истории России, до сих пор играет колоссальную роль в истории, значит, мировой. По-разному можно к этой роли относиться, но то, что она огромная, колоссальная, это безусловно. Потом, может ли один человек? Может, смотря какой человек, в какое время.
И с какой поддержкой? А у него была поддержка.
Вот если представить, что Ленина по каким-то причинам не было, ну, не родился или произошло что-то.
И не дожил бы до этого дня.
То, безусловно, не было бы большевистской партии. То есть воссоздать такую организованную, не связанную никакими нравственными устоями вот в общечеловеческом смысле, партию мог бы только Ленин. Все его ближайшие соратники, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Сталин тогда вообще был на третьих-четвертых ролях, боевик на Кавказе. Троцкий, человек способный, но он вступил в большевистскую партию только в июле 1917 года, большевиком не был. Значит, если бы не было бы Ленина, не было бы его большевистской партии. Не было бы большевистской партии, не было бы победоносной Октябрьской социалистической революции. То есть что-то, какие-то события осенью 17-го года могли быть, могло быть даже установление советской власти. Но советской власти без большевиков, без коммунистов. То есть эта власть состояла бы из социалистов-революционеров, эсеров, из социал-демократов-меньшевиков, еще нескольких социалистических партий. Ну, такая советская власть передала бы свои полномочия учредительному собранию, на выборы, в которое победили эсеры. Была бы проведена очень крупная аграрная реформа, то есть эсеры, конечно, в конце концов выполнили бы свою аграрную программу, передали бы всю землю бесплатно крестьянам. Это очень крупная была бы реформа. Может быть, и какие-то предприятия национализировали. Но все-таки страна полностью не распрощалась бы с рыночной экономикой, полностью не распрощалась бы с демократией. Вот была бы многопартийность, никогда бы эсеры не стали проводить бы коллективизацию, создавать колхозы, совхозы, ничего бы этого не было. То есть, в общем-то, с оговорками, но Россия продолжала бы оставаться такой вот буржуазно-рыночной страной, может быть, даже то, что у нас было бы, называли бы русским социализмом, но это такой вот социализм, как мы иногда говорим о шведском социализме. Да, все-таки это в рамках буржуазно-рыночной экономики. Вот что роль личности в истории, особенно в русской истории, личность играет колоссальную роль. Вот возьмите, скажем, всех правителей там, и генеральных секретарей, и президентов. Ну, от человека очень многое зависит. Вот он определяет и курс, и атмосферу при своем правлении. Ну, а тем более, когда вот такая выдающаяся фигура, безусловно, это выдающаяся тактика, выдающаяся тактика. Он мог очень быстро изменить свою точку зрения. Он был готов сотрудничать с кем угодно, если это нужно для дела социалистической революции. Он пошел на сотрудничество с немецкими спецслужбами. Это во время войны, вот после того, как немцы на нас напали в 1914 году. Значит, у него тут никаких вот моральных соображений не нужно. Ему нужны были немецкие деньги, а опубликованные документы, значит, Элизабет Херрш их опубликовала о миллионах полученных Лениным, причем еще и даже и после Октябрьской социалистической революции, являясь председателем Совнаркома Советского Союза, значит, Ленин продолжал получать от немцев деньги. Вот, вот как.
Елизавет Хайрович написала книгу, которая называется «Купленная революция». Вот само название, вот она писала несколько книг, вот это одна из книг основных. «Купленная революция». Вот само название уже говорит само за себя.
Вы знаете, ну, название эффектно. Вот, конечно, без помощи немцев большевикам было бы очень сложно. Вот они, выйдя из февральской революции, они издавали свои газеты тиражом всего несколько тысяч. А потом стали издавать тиражом больше миллиона. Вот скачок на немецкие деньги. А тогда газеты – это было, собственно, было единственное средство массовой информации. Это очень много значило. Вот. Но дело ведь не только в иностранной помощи. Дело в том, что накопились внутренние проблемы. И вот кто их оседлает, эти проблемы? Ну, в конце концов, оседлали большевики. Ну, вот, могли эсеры, но они не решились на это. Эсеры пользовались огромной популярностью. Керенский эсер даже возглавлял временное правительство. Троцкий, ну, ужасный тип, ужаснейший, красный бес. Но Троцкий справедливо говорил, что если бы эсеры дали бы землю крестьянам, то никакой Октябрьской социалистической революции не было бы. Это действительно так. Почему эсеры не дали? Потому что война шла. Они боялись, что крестьянская армия, 80% населения крестьяне, большинство солдатское – это крестьяне, что они побегут делить землю.
Да, чтобы не упустить свое для семьи.
Вот так и получится, когда Ленин издаст знаменитый декрет о земле, армия развернулась, перестала абсолютно слушаться офицеров, стала самовольно грузиться, значит, в составы железнодорожные вместе с оружием, боеприпасами, и ринулись в тыл делить землю, чтобы, не дай бог, вот оставшийся сосед там по возрасту, по здоровью, как бы он не отхватил лучший кусок. Значит, вот так и произошло. Почему Ленину пришлось заключить вот этот, как он говорил, похабный Брестский мир в марте 1918 года, когда мы отдавали Украину, Белоруссию, Прибалтику? Почему? Потому что армия разбежалась. Вот старая армия разбежалась, а новой нет. Или только она только-только начинает создаваться. То есть он пошел вот на заключение такого мира. Это был очень сильный ход Владимира Ильича. То есть он отдавал все, что можно отдать. Хотите Украину, пожалуйста, Белоруссию, пожалуйста, Прибалтику, пожалуйста. Вам нужен Черноморский флот, мы его топим. Балтийский, пожалуйста, золото, пожалуйста, хлеб вагонами из голодной страны в Германию. Пожалуйста, только оставьте нам власть. И немцы оставили нам власть, точнее, нам кому, большевикам, коммунистам с марта 1918 года. Ну, а проблему решили бывшие союзники. Они без нас разгромили Германию.
И мы ничего, и Россия с этого ничего не смогла получить, несмотря на то, что она была в числе победителей. А себя взяла и перевела в число проигравших, став, заключив вот этот Брестский мир с немцами, фактически предав Антанту.
Ну, президент Путин разумно и объективно говорил в Совете Федерации, что мы проиграли проиграющей стране, и говорил, что ленинское правительство совершило национальное предательство. Но это действительно так. Значит, когда вот мы все это отдали по Брестскому миру, но большевики сохранили власть, а немцев разгромили уже французы, англичане, американцы. Это ноябрь месяц, и они денонсировали, отменили Брестский договор. Вот читаете учебник, там написано, особенно в советское время, значит, педалировали, что большевики в ноябре отменили Брестский мир. Да, они отменили. Но сначала отменили американцы, англичане, французы, а мы уже следом, значит, воспользовались таким замечательным подарком. Вот. А если бы не их победа, ну, положение было бы очень-очень тяжелым. Но, с другой стороны, конечно, агрессор был обречен, безусловно.
Причем я хочу сказать, что вот этот Брестский мир, который был отменен, ну, тут можно разбирать причины и обстоятельства, но он был отменен. Он был аннулирован, скажем так, этот документ. Вот это было, потом легло в основу претензий уже нацистской Германии, возглавляемой Гитлером, которые решили, что территории, о которых шла речь в Брестском мире и договорились с Советской Россией, по праву, по мнению нацистов, принадлежат Германии. Поэтому они могут начать свой военный поход и таким образом развить события, которые начались еще в 1939 году, то есть Вторую мировую войну. Поэтому сказать о том, что Брестский мир, так сказать, не имел каких-то последствий, я думаю, что вот эти вот последствия, Вторая мировая война и нападение Германии на Советскую Россию, это последствия отмены вот этого мира, Брестского мира, который немцы посчитали несправедливым.
Когда американцы и французы, и англичане разгромили Германию, они ее оккупировать не стали. То есть они очень жалели своих солдат и офицеров, победили, но войска вводить не стали. Берлин не был взят. Вот Николай II собирался брать Берлин осенью 1917 года, а оказавшись без России союзника, западные страны стали жалеть своих солдат и офицеров. Германия не была оккупирована, развязавшая войну Германия не была оккупирована. В результате, значит, что произошло? Немецкое население не поняло, не узнало вот эти вот бургеры, не узнали, что сами немцы развязали Первую мировую войну. Вот все свалили на социал-демократов. Вот они, значит, революцию устроили в ноябре 18 года. Демократы виноваты. То есть вот эти милитаристские, националистические настроения, сам вот этот режим, склонный к национализму, к милитаризму, он не был выкорчеван. Вот это вот осталось. А условия, которые навязали американцы, англичане, французы немцам, так называемый Версальский мир, они были очень тяжелые. Германия платила репарации, все это было очень унизительно устроено.
И теряла территории.
И это породило вот чувство такой национальной обиженности. И этим воспользовался Гитлер, и вы совершенно правы, что есть связь с происходившим тогда и произошедшим потом, то есть между Первой и Второй мировыми войнами. Вот такой вот мир без России, мир слишком тяжелый для Германии, вызвал всплеск националистических реваншистских настроений. На их волне к власти пришел Гитлер, и мы получили, в конце концов, Вторую мировую, Великую Отечественную.
Да, 80-летие Победы, которое мы сейчас будем отмечать, вспоминать. Ну вот мы говорим, кстати сказать, и о ее причинах, вот этой войны. Я хочу вас вернуть еще в более, так сказать, ранний период. Вы упомянули, что когда началась Первая мировая война, то Ленин и Троцкий беззастенчиво совершенно пошли на сговор с немецким генеральным штабом, так сейчас принято называть это. Ну, с немецкой политикой, с политиками немецкими, военными политиками в том числе. Там большую роль сыграл некий Парвус, который разработал некий проект, по которому немцы будут должны партии большевиков, социал-демократов тогда еще, а, так сказать, большевистской ее части, вот этой вот, наиболее, так сказать, такой реакционной. И в это время, так сказать, это была идея Троцкого, между прочим. Это Троцкий познакомил Ленина с Парвусом. Парвус себе, так сказать, он считал, что он станет министром в новом правительстве после переворота, после того, как уберут царя и его власть, императора России. И вот тогда и пошли, и потекли эти деньги. Кстати, встреча первая между Парвусом и Троцким и немецкими генералами произошла в Турции, под Стамбулом. А это, вот исследователь и писательница Хериш упоминает конкретное место, где это происходило. А потом в Лондоне, и там уже Ленин вместе с Парвусом встречался с немцами, с немецкой резидентурой, и они договаривались о деньгах. Вот скажите, вот в этот момент, вот когда еще никто не мог говорить о реальности такой, как там большевистская революция в России, потому что сильная была страна, Российская империя, и армия у нее сильная была, и побед было много. Вот не в этот ли момент было задумано предательство, национальное предательство Лениным с поддержки Троцкого, с помощью того же Парвуса, которого в конце концов просто обманули? И он был вынужден эмигрировать даже из Новой России, из Новой Советской России. Вот не это ли было начало положено сильным человеком, Владимиром Лениным, который увидел, что он может опереться на целый ряд интересных для него людей? И вот этот вот потом в дальнейшем, вот этот вот запломбированный вагон, в котором ехал, кстати, не один Ленин, а ехал там... 3 десятка или 4, не помню.
32 человека.
32 человека, да, из Швейцарии в Москву. Через немецкие границы были пропущены, вот, так называемый запломбированный вагон. Запломбированный, чтобы его не досматривали. Вот в чем дело было. Он как бы вез какой-то особый груз. Вот не это ли было, не эти ли деньги, о которых идет речь, и не это ли вот мы сейчас так или иначе, ну, скажем, за это рассчитываемся? Я противник таких... слов, как в истории, как расхлебываем и так далее, это все-таки не термин исторический. Рассчитываемся.
Ленин стал говорить о необходимости поражения, военного поражения России в Первой мировой войне осенью 1914 года.
Вот тогда, а Парвус появился позже.
Да, значит, Ленин это объяснял тем, что совершить революцию... легче в условиях, когда страна терпит военное поражение. То есть, чем хуже, тем лучше. Вот. Лучше нам, большевикам.
Это, значит, кстати, название его статьи. Чем хуже, тем лучше.
Вот, значит, вот такая была логика. Что касается Парвуса, это бывший русский социал-демократ, потом немецкий демократ. Ну, вообще, очень неглупый человек. Значит, он на 20 страницах составил план, машинописных страницах, который передал спецслужбам в Германии. Значит, Германия на поле боя терпела уже поражение при Николае II. И он писал, что ситуация может изменить революцию в России. Вот если на фронте не получается, давайте взорвем Россию изнутри. Кто лучше всего из этого?
этой задачей справиться. И Парвус называет Ленина. И Парвус не ошибся. И в немецком...
А не Троцкого ли он назвал?
Первого назвал Ленина.
Все-таки Ленина.
Да, и Троцкий, кстати, использовал американские деньги через своего дядю Животовского, банкира, имевшего дело в Соединенные Штаты. В общем, Ленин и Троцкий нашли друг друга, у них были деньги. Вот для того, чтобы устроить революцию, нужны деньги. Вот для того, чтобы устроить в стране какую-то смуту, заваруху, заговор, нужны деньги. Ну, а Парвус – это, в общем, очень такой человек безнравственный, делец, но человек очень по-своему умный в этих всех политических...
Интриган такого международного плана.
Международного.
Такой, да, авантюрист международного, вот, вы понимаете, международной оценки.
Такая идея пришла Парвусу, не Ленину, там, не какому-нибудь кайзеру Вильгельму II, а пришла Парвусу, и когда Парвус с этим явился в Швейцарии к Ленину, Ленин был очень недоволен, что он пришел в ресторане, застал Ленина в ресторане, то есть при свидетелях. У Парвуса была... Но к нему относились как к не очень честному человеку. Вот, но Ленин пошел на переговоры с Парвусом, затем наши переговоры с немецким посольством во время войны. То есть Ленин был готов вести вот эту вот подковерную работу, причем вот исходил из того, что выгодно нам, то нравственно, то правильно. Вот такой был подход у Ленина. Это ему очень помогало, то есть он на все был готов пойти, если это помогало ему, его партии. Ну, вы знаете, ведь тогда были политики, которые, ну, на что-то не решались, колебались. Вот у Ленина этого не было абсолютно. Это на него работало. Если вот с агрессором выгодно сотрудничать, значит, надо сотрудничать с агрессором, пусть там какой запломбированный вагон, хотя, собственно, там никаких пломб не было.
Он просто был охраняемый. Туда не допускали никого.
Ну, там было запрещено выходить на станциях без разрешения.
Да, вот и я это имел в виду.
Есть воспоминания, что Ленин все-таки выходил, с кем-то встречался, разговаривал и что-то, значит, какой-то конверт получил, но соответствует это действительности или нет, не берусь сказать. Что касается денег, они шли через подставную фирму в Копенгагене, в Дании. Эта фирма якобы торговала медицинским оборудованием, то есть она им действительно торговала и поставляла в воюющую Россию. Значит, во главе фирмы был Парвус, от Ленина был Ганецкий, большевик Ганецкий. И деньги... немецкие поступали в эту фирму, переправлялись в Швецию, через шведский банк шли в Петроград. Есть, кстати, работа шведского историка, значит, как это все в Швеции. Это большая книжка, как это все устраивалось. Ну, вот такая подковерная работа была. Понимаете, вот мы читаем книги советского периода по истории, там написано, что историю вершат массы. Но это так. Ну, массы можно организовать, массы можно подтолкнуть. Вот этот такой вот уровень, как бы подковерный, он существует. Большую революцию без больших денег сделать, ну, практически невозможно. И Ленин шел вот на такое сотрудничество, и когда в июле 1918 года Временное правительство предъявило ему обвинение в государственной измене, ну, конечно, государственная измена налицо. Вот, сотрудничать с агрессором, брать деньги. Ну, вы представьте, вот Великая Отечественная война, какой-то политик встречается с представителями немецких спецслужб, проезжает через территорию гитлеровской Германии. Как бы с ним Сталин поступил?
Я думаю, что не только Сталина, любой руководитель. У нас остается... поступил бы очень резко, жестко. У нас остается одна минута, и мне хотелось бы, чтобы вы мне вот еще что сказали. Ну, кроме денег, которые поступали, нет ли каких-то данных о том, что большевики в эти годы, во время Первой мировой войны, занимались буквально военным шпионажем, передавав сведения в немецкую разведку?
Нет, таких данных я не знаю. Думаю, что Ленин немецким шпионом не был, поскольку он никаких секретов не знал. Чтобы знать секреты, надо быть в каком-то государственном учреждении, военном.
Источник
или экономическом.
Надо иметь, да.
Экономическом. Mm-hmm. То есть, конечно, думаю, что шпионом он, скорее всего, не был, но он был, как сейчас говорят, иноагентом. То есть он служил интересам Германии. Но здесь нужно сделать очень важную оговорку. Германия вела свою игру, а Ленин вел свою. Он не был просто марионеткой. И в конце концов он воспользовался ситуацией и переиграл немцев.
Мы разговаривали с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, автором очень большого количества монографий и нашим постоянным спикером, экспертом. И я очень благодарен вам, Владимир Михайлович, за ваше участие, за вашу искренность. Спасибо.
Спасибо.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.